представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Насколько сильны религиозные противоречия в Сирии? И как ведут себя молодые демократии в международных организациях? Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. По мере того, как президент Сирии Аль-Асад ужесточает контроль над страной и посылает все новые армейские и танковые части в мятежный город Дера, начала проявлять активность сирийской оппозиции в эмиграции. В Стамбуле во вторник и в среду прошла встреча сирийских оппозиционных групп, после которой один из ее организаторов, Мульхам Аль-Дроби, попросил западного вмешательства в ситуацию и заявил:
«Народ Сирии достоин получить свободу и уважение, как все остальные люди мира. Кровопролитие в Сирии должно немедленно прекратиться, пыткам и незаконным арестам надо положить конец».
По некоторым данным, аналогичная встреча в ближайшие дни должна состояться и в Москве. Между тем, в самой Сирии, судя по публикациям в прессе, происходят и определенные политические процессы, которые внушают беспокойство правозащитникам и оппозиции. А именно, президент Аль-Асад, по их утверждению, начал использовать фактор религиозного разнообразия страны для того, чтобы удержаться у власти. Об этом мы и говорим с профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии Национального оборонного университета США Мурхафом Жуйжади. Насколько опасна в Сирии игра на религиозных чувствах? Или все-таки политика построения в последние 40 лет светского государства исключает возможность межрелигиозных столкновений?
Это серьезный и опасный поворот событий. В Сирии у власти режим, который пытается использовать межконфессиональные отношения для того, чтобы запугать народ. Они сейчас говорят о том, что если это движение к демократии и свободе продолжится, то в стране будет межконфессиональная война. Они говорят алавитскому меньшинству, что если сменится правительство, то это меньшинство пострадает. Это с одной стороны. А с другой они заявляют суннитскому большинству, что алавиты не допустят перемен. Разыгрывать эту карту исключительно опасно. В Сирии есть раздел общества по религиозному признаку. И единственное, что удерживало страну как единое целое, это политика светского государства. Хотя должен подчеркнуть, что сами протестующие против этого режима говорят о единстве общества против режима, который подчинил себе страну.
Давайте поговорим об истории взаимоотношений суннитов и алавитов в Сирии. Ведь в какой-то момент на части территории нынешней Сирии существовало отдельное свободное государство алавитов, которое присоединилось к Сирии чуть позднее, в 30-х годах прошлого века.
В Сирии во времена господства Османской империи доминировали сунниты. Но религиозный вопрос в стране не стоял. Религиозный вопрос встал в повестку дня только после того, как Османская империя проиграла Сирию союзникам, и Сирия оказалась под французским мандатом. Французам было выгодно углублять различия внутри самого сирийского общества. Именно поэтому страна была поделена на отдельные территории и даже государства. Так что на короткий исторический промежуток алавиты получили свое государство. Дамаск – свое, Халеб – свое. Именно французская политика, разделяя властвуй, дала зеленый свет религиозным разногласиям. Но, тем не менее, Сирия после освобождения от французского господства объединилась, и ею опять стали управлять сунниты. И так продолжалось до 60-х годов, до возникновения партии Баас, партии арабского социалистического возрождения. Партию в большом количестве поддержали сирийские меньшинства – алавиты, христиане, друзы и так далее, потому что партия давала им равенство перед законом. Постепенно к алавитам стал переходить и контроль над армией, хоть и не без попыток военных переворотов. Но в результате именно алавиты стали основной силой правящего режима.
А как сунниты относились к алавитам до прихода к власти партии Баас? Ведь с приходом этой партии в среде суннитов было даже недовольство, что алавиты не могут править страной, потому что они не мусульмане. То есть сунниты рассматривали алавитов как неисламскую секту.
Алавиты на самом деле были обнищавшей прослойкой населения. Крупные землевладельцы-сунниты нанимали их в качестве подсобных рабочих. И вы правы, алавиты находились в ущемленном и подчиненном положении. Так что в дополнение к религиозным разногласиям между суннитами и алавитами существовал классовый конфликт. Конечно, я в данном случае немного обобщаю. И все не так уж просто. Но в целом это был классический пример эксплуатации.
А что касается принадлежности алавитов к исламу?
Некоторые наиболее радикальные суннитские элементы рассматривали алавитов как еретиков, в лучшем случае как боковую ветвь исмаилитов в шиитском исламе. Так что есть небольшое число радикальных суннитов, которые не признают алавитов как мусульман, но большинство все-таки считают их последователями исламской веры. Так что схизма здесь есть, и именно этот раскол или религиозные различия, на мой взгляд, и пытается использовать нынешняя власть для того, чтобы выжить.
Напомню, мы беседуем с профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии Национального оборонного университета США Мурхафом Жуйжати. В прошлом выпуске программы я привела отрывок из обращения Союза сирийских племен, в котором говорится, цитирую, «Режим уничтожил национальную экономику, разграбил ресурсы страны, превратил их в частную собственность семьи Аль-Асада, семьи Маклуфа, семьи Шалиша, семьи Аль-Асхада, семьи Аль-Акрас». Это заявление показалось мне весьма любопытным, потому что оно проливает свет на клановую, племенную структуру Сирии, подчеркивает ее, а не религиозные различия. Или клановые и религиозные разграничения – это одно и то же?
Нет, это разные вещи. В дополнение к религиозным различиям в сирийском обществе есть раздел и по социальной линии, и по линии кланов и племен. И племен в Сирии немало. Но вот это обвинение, которое вы привели, исходит не столько даже от племен, сколько от большинства сирийских граждан. Одно из требований к режиму – остановить коррупцию. В последние годы коррупция драматическим образом выросла из-за того, что те, кто находится у власти, получили необычайные привилегии и раздали богатство своим семьям, друзьям и приятелям.
Но если говорить о племенах, то могут ли они влиять на политическую ситуацию в стране? Могут ли привести к расколу, как это произошло, например, в Ливии?
Я не стал бы говорить о расколе, но племена играют важную роль как система социальной организации общества. Лидеры племен могут мобилизовать население, и они могут мобилизовать его либо за правительство, либо против. И хотя я бы не стал говорить о разделе страны как территории, племенные лидеры могут организовать оппонентов режима.
Если посмотреть, например, Ливии, то там Муаммар Каддафи проводил довольно искусную племенную политику, не только поддерживая свое племя, но и подкупая отдельные племена с помощью нефтяных доходов. Как строилась политика отца и сына Асадов по отношению к племенам, тоже по принципу разделяя властвуй?
Нечто подобное в Сирии уже происходило, хотя племена и не играют в этой стране столь важную роль, как в Ливии. Аль-Асад пытался кооптировать лидеров определенных племен, раздавая им привилегии и посты в правительстве и армии. Повторяю, только для того, чтобы кооптировать их.
Об оппозиции внутри самой Сирии известно довольно мало. Но как вы полагаете, кто сейчас выступает с протестами в различных городах страны, в той же Дараа?
Насколько я понимаю, это различные комитеты, представляющие одно движение молодых людей, технологически продвинутых и организующих протест снизу. Это не продукт какой-то политической партии, и мне кажется, что должно пройти время, чтобы зазвучали какие-то политические голоса тех, кто попытается вскочить на подножку и использовать ситуацию.
Мы беседовали с профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии Национального оборонного университета США Мурхафом Жуйжати. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтонский институт Брукингса совместно с Национальным фондом в поддержку демократии провели недавно большую конференцию о внешней политике так называемых «молодых демократических государств» в области прав человека и защиты демократических ценностей. Главным оратором на конференции была Саманта Пауэр, специальный советник президента и директор управления многосторонней дипломатии в Совете национальной безопасности США. Рассказывает Владимир Абаринов.
В последнее время уже не раз складывалась ситуация, когда от позиции молодых демократий в Совете Безопасности ООН, Совете ООН по правам человека или в группе 20 зависело решение ключевых международных вопросов, предотвращение гуманитарных кризисов и масштабных нарушений прав человека. Внешнеполитические доктрины этих стран находятся в стадии становления, и без колебаний дело не обходится. Саманта Пауэр в своем выступлении изложила подходы администрации Барака Обамы к этой важнейшей проблеме. Она говорила в том числе и о политике США по поддержке демократических ценностей, поскольку в последнее время готовность США защищать права человека и демократические свободы в мире подвергается сомнению.
К тому моменту, когда президент Обама занял свой пост, число демократических государств в мире выросло за предыдущие два десятилетия с 69 в 1989 году до 119 в 2009. Однако число стран, активно поддерживающих демократию и права человека в двухстороннем порядке и на международных форумах, за тот же самый период практически не изменилось. За последние два года эта администрация искренне стремилась работать с молодыми демократиями, чтобы заручиться их поддержкой в защите прав человека во всем мире. В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в 2010 году президент Обама обратился к этой проблеме и заявил следующее. «Я обращаюсь к тем странам, которые ушли от тирании и вдохновили весь мир во второй половине прошлого столетия, от Южной Африки до Южной Азии, от Восточной Европы до Южной Америки. Не стойте праздно в стороне, не отмалчивайтесь, когда диссидентов в других странах бросают в тюрьмы, а участников акций протеста избивают. Вспомните свою собственную историю, ибо цена нашей собственной свободы – это и отстаивание свободы других».
Приведем еще одну цитату из речи Барака Обамы на Генеральной Ассамблее.
Траекторию человеческого прогресса формируют люди, обладающие свободой собраний, и неправительственные организации, настаивающие на демократических переменах, и свободные СМИ, обеспечивающие подотчетность власть имущих. Мы видели это на примере жителей Южной Африки, восставших против апартеида, на примере поляков из «Солидарности» и матерей исчезнувших людей, которые выступали против грязной войны, на примере американцев, проводивших марши за права всех рас, в том числе и той, которой принадлежу я сам. Гражданское общество – это совесть наших сообществ, и Америка всегда будет расширять за рубежом взаимодействие с гражданами в неправительственной сфере. Мы будем обличать тех, кто подавляет идеи, и служить рупором тех, кто сам лишен возможности высказаться. Мы будем внедрять новые средства связи, чтобы у людей было больше возможности общаться друг с другом, а в репрессивных обществах делать это безопасно. Мы будем поддерживать свободный и открытый интернет, чтобы люди получали информацию, позволяющую составить собственное мнение. И пришло время принимать и эффективно отслеживать нормы, укрепляющие права гражданского общества и гарантирующие его расширение внутри стран и на международном уровне.
Саманта Пауэр перечислила принципы, которыми руководствуется Вашингтон при определении своей стратегии взаимодействия с молодыми демократиями. Она, в частности, отметила, что нарушения прав человека с точки зрения международного права уже давно не считаются внутренним делом государств.
Следуя политике партнерство с молодыми демократическими государствами в области защиты демократии и прав человека, эта администрация, думаю, исходит из следующих предпосылок. Во-первых, и это очевидно, во взаимосвязанном мире никто из нас не может позволить себе оставить без внимания грубые нарушения прав человека. Учитывая побочные результаты и дестабилизирующее влияние безнаказанных репрессий, мировое сообщество уже давно отказалось от подхода, согласно которому положение в области прав человека человека рассматривалось просто как внутреннее дело суверенного государства. Более чем 60 лет назад Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека признали, что защита человеческого достоинства в своей стране имеет критически важное значение для поддержания мира и безопасности за ее пределами. Президент Обама подчеркивал эту прагматическую связь, обращаясь к другим народам и правительствам. Правительства, защищающие эти права, в конечном счете более устойчивы, более успешны и более безопасны.
По мнению правительства США, по мере развития гражданского общества в странах молодой демократии, общественное мнение этих стран начинает воздействовать и на их внешнюю политику.
Вторая предпосылка заключается в том, что именно потому, что молодые демократии являются демократиями, они испытывают растущее давление изнутри, заставляющее их привести свою внешнюю политику в соответствие с их внутренними ценностями и включить в свою международную повестку дня проблемы прав человека. Это давление исходит частично от молодежи, которая не противопоставляет суверенитет правам человека. Это противопоставление было характерно для 20 века. Поучительна эволюция этого вопроса в Соединенных Штатах. Наш Конгресс, наша свободная пресса и наши правозащитные организации, вооруженные современными технологиями, вскрывают несогласованность в американской политике, выявляют нарушения прав человека в мире и в целом создают то, что я называю ответственностью внешней политики, заставляют нас держать ответ за то, в какой мере защита прав человека присутствует в нашей внешней политике. В молодых демократических государствах мы наблюдали бесчисленные кампании неправительственных организаций, журналистов, блогеров, пользователей социальных сетей, поднимающих вопросы прав человека в своей стране. И мы считаем, что момент, когда эта движущая сила перемен приложит свои усилия к внешней политики своей собственной страны, это лишь вопрос времени.
Саманта Пауэр подчеркнула, что позиция молодых демократических государств может иметь важное и даже решающее значение.
Третья предпосылка, из которой мы исходим, состоит в том, что молодые демократии способны изменить положение вещей. Мы полагаем, что будущее демократии и прав человека во всем мире, в таких местах, как Ливия, Бирма, Зимбабве, Венесуэла, в конечном счете зависит не только от демократических движений в самих этих странах, и не только от готовности традиционно демократических государств поддержать эти движения, но также и от решимости новых демократий склонить чашу весов. Когда они занимают собственную позицию, это разрушает прежнюю расстановку сил, прокладывает путь к новым коалициям в пользу перемен. Проще говоря, люди, страдающие от репрессивных режимов, нуждаются в поддержке молодых рыночных демократий.
Важная отличительная особенность нынешней правозащитной дипломатии – признание коррупции одним из видов нарушения прав человека.
Мы работаем с Индонезией, Бразилией, Мексикой и другими странами в рамках ООН, группы 20, Организации экономического сотрудничества и развития и международных финансовых институтов с тем, чтобы способствовать признанию коррупции нарушением основных прав человека и серьезным препятствием на пути развития и безопасности. Ключевым партнером в наших усилиях по продвижению антикоррупционной повестки дня в группе 20 была Индонезия. Итогом этого процесса стал план мер по противодействию коррупции. Мы сотрудничаем с правительствами и гражданским обществом молодых демократий с тем, чтобы совместными усилиями добиться большей прозрачности государственного бюджета, расходов и имущества чиновников и найти способы повысить участие граждан в управлении страной с помощью новых технологий. Это еще одна тема, которую поднял президент Обама в своем выступлении в ООН прошлой осенью.
Вот что говорил об американской концепции прав человека президент Обама на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году.
Сегодня, как и в былые времена экономических спадов, кое-кто отбрасывает права человека ради эфемерной стабильности или ложного представления, будто экономического роста можно добиться ценой свободы. Мы видим, как руководители отказываются ограничивать срок своих полномочий. Мы видим, как чинят расправу над гражданским обществом. Мы видим, как коррупция душит предприятия. предпринимательства и принципы добросовестного управления. Мы видим, как бесконечно откладываются демократические реформы. Как я говорил в прошлом году, каждая страна будет идти по пути, заложенным в культуре ее собственного народа. И все же опыт показывает нам, что история на стороне свободы, что самая лучшая основа для человеческого прогресса требует открытой экономики, открытого общества и открытого правительства. Проще говоря, демократия, как никакая другая форма власти, соответствует интересам наших граждан. И я убежден, что эта истина лишь закрепится в мире, где размываются границы между государствами. Америка стремится сформировать мир, способствующий этой открытости, ибо замкнутая или коррумпированная экономика не должна, разлагаясь, подавлять энергию и новаторство людей. Всем нам нужно право на образование для наших детей, достойную зарплату, уход за больными и осуществление наших помыслов и стремлений. Но это зависит от экономического устройства, позволяющего задействовать мощь всего народа, в том числе реализовывать потенциал женщин и девочек. Для этого нужно, чтобы предприниматели могли начинать бизнес, не давая взяток, и чтобы правительства открывали перед людьми новые возможности, а не крали их у своего народа. И еще для этого нужно, чтобы вознаграждался упорный труд, а не безрассудный риск.
Саманта Пауэр привела примеры ясно выраженной позиции молодых демократий в гуманитарных кризисах последнего времени, в частности, ливийском.
В-четвертых, несмотря на свое традиционное нежелание призывать конкретные страны к ответу, молодые демократии демонстрируют растущую готовность осуждать нарушения прав человека или репрессивные действия правительств. Южная Африка вместе с Габоном и Нигерией поддержали недавно резолюцию Совета безопасности ООН 1973, которая санкционировала использование всех необходимых мер для защиты гражданского населения Ливии без согласия ее суверенного правительства. Хотя Бразилия и Индия воздержались при голосовании по этой резолюции, они не проголосовали против, а несколькими неделями ранее они поддержали принятую единогласно резолюцию 1970, которая наложила на режим Каддафи жесткие санкции и эмбарго на поставки оружия, и в соответствии с которой вопрос о преступлениях против человечности и военных преступлениях в Ливии передан на рассмотрение в Международный уголовный суд. Разумеется, сомнения относительно силовой акции, мер принудительного характера остаются глубокими. Недавний саммит БРИК, первый в расширенном составе, который теперь включает наряду с Китаем и Россией три молодые демократии, Бразилию, Индию и Южную Африку, выразил серьезные опасения по поводу применения силы в Ливии. Ну что ж, мы собираемся углубить консультации и продолжить диалог о необходимости выполнить резолюцию 1973, чтобы не потерпеть неудачу в защите гражданского населения.
В целом, правительство США считает, что внешняя политика, направленная на защиту прав человека и демократии, это прагматический подход, эффективность которого доказана самим ходом событий.
О конференции в Институте Брукингса, на которой выступала специальный советник президента США Саманта Пауэр, рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода. Новости. В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале этим вечером произошел взрыв возле торгового дома «Ильхан». По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности произошедшего выясняются. В Цумадинском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции в окрестностях селения Каванада, где ранее сегодня в перестрелке с вооруженной группой один полицейский погиб, двое получили ранения. Эти сведения также пока уточняются. Вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабу может быть вынесен уже 28 апреля. Сегодня в Мосгорсуде завершились прения сторон. Подсудимые Никита Тихонов и Евгений Хасис выступили с последним словом. В Москве сегодня простились с известным актером и режиссером Михаилом Казаковым. Артист похоронен на Введенском кладбище рядом с могилой отца. До этого в церковь Святого Филиппа прошло отпевание. На улице Большая Якиманка в российской столице обвалилась часть фасадной стены доходного дома архитектора Федора Кульбы, который обещали сохранить. Об этом Интерфаксу сообщил один из координаторов движения «Рахнадзор» Юрий Егоров. По его словам, лишь по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. Грузия назвала провокацией визита главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию. Подписанные в ходе поездки документы недействительными. Лавров посещал Южную Осетию и Абхазию 25-26 апреля. В Ливии силы Муаммара Каддафи ведут интенсивный минометный обстрел западных районов стратегического города Мисурата. Ранее в среду войска Каддафи обстреливали восток Мисурата, где повстанцы при поддержке авиации НАТО захватили морской порт. Палестинские движения «Фатх» и «Хамас» достигли предварительного соглашения о формировании временного единого правительства. Об этом сообщает египетское информационное агентство ИМЕН, отмечая, что встреча представителей «Фатх» и «Хамаса» проходила в Каире.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В очередную годовщину Чернобыльской катастрофы Россия задумывалась о безопасности развития атомной энергетики. Кто виноват в дефиците бензина на российском топливном рынке? В России представлен очередной вариант закона о банкротстве частных лиц. Президент Дмитрий Медведев инспектирует Сколково. Что даст этот проект экономике страны? Лесные пожары в России. Сократятся ли их масштабы по сравнению с минувшим годом? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Президент России Дмитрий Медведев во вторник принял участие в траурных мероприятиях по случаю 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Там он сообщил, что направил лидерам крупнейших стран мира предложение, касающееся безопасности развития атомной энергетики. Глава российского государства, в частности, считает необходимым ужесточить требования к строительству атомных электростанций, а также установить ответственность стран за несвоевременную и недостаточную реакцию при авариях. Понятно, что эти предложения стали следствием отнюдь не Чернобыльской катастрофы, а событий в Японии, после которых многие государства заявили о намерении пересмотреть свои энергетические программы. Воздействие же японских событий на перспективы российской атомной энергетики, судя по всему, будет минимальным. Насколько значительна сегодня доля атомной генерации в общем объеме электроэнергетики страны? Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
На сегодняшний день по мощности атомная электростанция занимает порядка 11% от общей совокупной установленной мощности электроэнергетики России. По выработке где-то порядка 17%, год от года колеблется. По прошлому году 17% выработки электроэнергии пришлось на АЭС. Согласно стратегии Росатома, согласно планам правительства, предполагается к 2030 году увеличить долю атомных станций до 25% выработки существующих 17%.
Увеличение роли атомной энергетики, предусмотренное действующими планами российских властей, фактически предопределено и относительно низкой стоимостью, производимой на АЭС электроэнергии. Александр Корнилов продолжает.
Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится где-то примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Нынешний кризис в Японии вряд ли приведет к корректировке российских программ атомной энергетики, уверен директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Такой вывод он делает, исходя из того, что аварии на японских АЭС связаны не с проблемами эксплуатации энергоблоков, а с чрезвычайным внешним воздействием на них.
Россия давно сделала ставку на развитие атомной энергетики, и в данном случае ситуация в Японии никак не повлияет на данное развитие, тем более, что она не связана с безопасностью эксплуатации данной станции, а связана именно со стихийными бедствиями. Наша атомная энергетика развивается усиленными темпами последние несколько лет, когда пошло финансирование на строительство новых атомных блоков, и для того, чтобы удерживать энергетический баланс, эти блоки, в общем-то, нужны в нашей энергосистеме.
Схожая точка зрения и у Александра Корнилова из Альфа-банка. Он также считает, что у России сегодня нет оснований для пересмотра стратегии развития национальной энергетики в части сокращения присутствия в ней атомной генерации.
На сегодняшний день атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренные, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится, и, собственно, перекраивать, скажем так, всю стратегию развития электроэнергетики после японских событий, наверное, не будут.
В целом, эксперты называют такие перспективы российской атомной энергетики вполне разумными, поскольку действующим в стране АЭС вряд ли угрожает землетрясение, сопоставимое по мощности с нынешним японским. Тем не менее, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, к этому аспекту безопасности объектов атомной генерации России, как прочим и другим странам, следует уделять особое внимание.
Со времен Чернобыльской аварии, конечно, было сделано очень много, чтобы эксплуатация стала максимально безопасной. И за последние годы ни в одной стране мира каких-то проблем безопасных эксплуатации не возникает. И вторая часть вопроса касается безопасности под влиянием различных стихийных бедствий, внешних воздействий. Здесь, конечно, предугадать все крайне сложно, потому что природа всегда преподносит новые сюрпризы, к которым порой человек не готов.
Таким образом, прогнозируют отраслевые специалисты, доля атомной генерации в перспективе будет расти не только в России, но и в таких странах, как Индия или Китай, чьи возможности производства электроэнергии другими традиционными способами достаточно ограничены. Альтернативные же источники, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, конкурировать с атомными электростанциями не способны.
Подавляющее большинство источников альтернативной энергии, они, скажем так, очень неустойчивы и нестабильны. И это и главное ключевое отличие от атомной энергетики, которая, как я уже сказал, подразумевает собой такое постоянное стабильное снабжение электроэнергии в силу технологических особенностей атомных электростанций. Поэтому говорить о том, что альтернативные станции, альтернативные источники или виды энергии будут вытеснять атомную, конечно, не приходится. Скорее всего, речь будет идти о сокращении каких-то тепловых электростанций, то есть там особенно грязных электростанций для экологии, таких как угольные станции, но точно не атомные.
К концу апреля в соответствии с поручением главы правительства Владимира Путина, российские профильные ведомства должны закончить анализ перспектив развития национальной атомной отрасли. Однако он уже заранее сообщил, что менять или тем более сворачивать свои программы в этой сфере Россия не планирует. Глава российского правительства Владимир Путин поручил компетентным ведомствам срочно разобраться с причинами недостатка бензина в ряде регионов страны. Как считает Федеральная антимонопольная служба, это стало следствием картельного сговора рыночных игроков. Сами же производители нефтепродуктов винят в возникновении дефицита саму власть. Подробнее моя коллега Лейла Гиниатуллина.
Топливный кризис стал следствием государственного регулирования цен на нефтепродукты. Российские власти требуют, чтобы цены на бензин снижались. Однако это невыгодно для нефтяных компаний, которые в условиях роста цен на нефть предпочитают увеличивать экспорт, а на внутреннем рынке продавать бензин только через свои АЗС. Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко считает, что ситуацию с дефицитом бензина нельзя назвать топливным кризисом. Топливо есть, однако из-за нарушений механизмов ценообразования оно не поступает к независимым розничным продавцам.
Дисбаланс цен сложился так, что одним невыгодно покупать по тем оптовым ценам, которые существуют сейчас, поскольку невозможно потом продать с прибылью. А для других действительно нет бензина, поскольку нефтяники оставляют на внутреннем рынке только для обеспечения своих автозаправок. У нас существовал механизм ценообразования квазирыночный, но все-таки он формировался на основе той системы, которая, ну, сложилась применительно в нашей инфраструктуре рынка, на основе нетбека. равнодоходности внешнего и внутреннего рынка. Но административным вмешательством в ценообразование на внутреннем рынке внесены диспропорции. То есть внутренний рынок стал существенно менее доходным по сравнению с внешним рынком. В связи с тем, что цены на нефть после того решения, которое было принято по административному снижению цен, цены на них продолжали расти. Поэтому поставлять на внутренний рынок стало экономически не очень выгодно. И нефтяники поэтому оставляют только для своих АЗС, а все остальные ресурсы поставляют туда, где за них больше платят.
Нехватка бензина наблюдается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине, Красноярске, в Нижнем Новгороде. В Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях дефицит топлива на заправках Роснефти продолжается неделю. По мнению исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, для разрешения кризисной ситуации необходимо вернуться к прежней системе ценообразования.
Чтобы восстановились те паритеты, которые существовали. Если мы действуем в нашем внутреннем ценообразовании на принципе нетбека, так он и должен вернуться и должен превалировать в установлении цен.
Обсуждая эту проблему, многие эксперты вспоминали недавнее выступление в Госдуме Путина, который с гордостью отмечал, что Россия в 2010 году вышла на первое место в мире по добыче нефти.
В России вновь обсуждается проект федерального закона о банкротстве частных лиц. Этот вариант, как отмечает Сергей Синицкий, стал уже третьим с 2008 года.
В начале апреля новый текст законопроекта обнародовало Министерство экономического развития. В нем не оказалось существенных изменений по сравнению с вариантом, представленным в ноябре 2009 года. Тот вариант, в свою очередь, отличался от предыдущего, представленного в мае 2008 года, весьма значительно. С тех пор, например, уровень долга, за которым должник подпадал бы под процедуру банкротства, снижен вдвое, со 100 тысяч рублей до 50 тысяч. Подать в суд заявление о банкротстве частного должника могут и кредиторы, если долг им не погашается более 6 месяцев, и сам должник, даже не дожидаясь этого срока, а просто предвидя проблемы. В целом же многие положения российского законопроекта отражают практику некоторых западных стран. Например, в законодательстве Германии четкого долгового порога для таких случаев не предусматривается. А на практике поводом для начала процедуры частного банкротства, по словам юристов, может считаться ситуация, когда должник в течение одного месяца не может выплатить кредитору примерно 10-15% от суммы текущих требований по долгу. Представитель немецкой ассоциации «Кредит Реформ» Харди Гуде.
В Германии заявить о своей возникшей несостоятельности должник обязан в течение нескольких недель, и сокрытие самого этого факта является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, человек, претендующий на льготную рассрочку выплаты накопленного долга, должен представить доказательство, что он, условно говоря, не транжир и в состоянии осмотрительно распоряжаться теми ресурсами, которые все же остаются в его распоряжении. И тогда погашение накопленного долга может длиться до 6 лет, и каких-то специальных процентных ставок для такого погашения у нас не существует.
В Соединенных Штатах, в отличие от Германии, порог частной задолженности все же определяется. Из США профессор Корнельского университета, штат Нью-Йорк, Тед Эйзенберг.
Процедуру банкротства обычно начинают сами должники, хотя по закону инициировать ее могут и кредиторы. Например, у нас в штате Нью-Йорк они могут сделать это в случае, если у должника в целом не меньше 12 кредиторов. Один из них или несколько могут обратиться в суд с требованием объявить их должника банкротом, если сумма задолженности превышает 13 475 долларов.
Напомним, предполагаемый российским законопроектом порог частного долга 50 тысяч рублей, то есть 1760 долларов по текущему курсу. И в Германии, и в США почти 80% всех судебных дел о частных банкротствах приходятся на такие, в рамках которых и продавать-то из имущества должника особенно нечего, то есть на случай нулевой имущественной массы, как говорят юристы. Из США Тед Эйзенберг, Корнельский университет.
Федеральный закон о банкротстве, безусловно, определяет порядок выплаты кредиторам денег, вырученных от продажи имущества должника. Но на практике у банкрота почти ничего не остается, и поэтому от продажи его собственности кредиторы, как правило, получают менее 5% того, что он им должен.
Как часто должник, частное лицо, может подавать в суд заявление о признании его банкротом, который не может обслуживать накопленные долги? Согласно обсуждаемому проекту российского закона, через 5 лет после предыдущего, в Соединенных Штатах один раз раз в 8 лет. В Германии этот срок чуть меньше. Харди Гуде, немецкая ассоциация кредит-реформ.
Частные лица чисто теоретически могут в Германии инициировать процедуру банкротства неоднократно. Но как бы то ни было, должно пройти не менее 6 лет, чтобы человек вновь мог подать заявление о собственной несостоятельности. Если должник в течение 6 лет безукоризненно придерживался всех требований суда, если он за это время не наделал новых долгов, то и возможный остаток по старому долгу ему полностью простят. И тогда, теоретически, он может начинать все сначала.
Если арбитражный суд после всех проверок признает в итоге человека банкротом и речь заходит о распродаже его имущества в пользу кредиторов, то, во-первых, продаже подлежит не все, а во-вторых, человеку сохраняют минимальный доход. По российскому законопроекту должнику-банкроту ставят предметы обихода и часть бытовой техники, должнику-инвалиду – его автомобиль, а любому должнику – прожиточный минимум. Еще в 2008 году новый российский закон предполагалось назвать «о банкротстве физических лиц». Но уже предпоследняя версия проекта имела более мягкое название – о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника. Сохранилось это название и в последней версии законопроекта, представленной Министерством экономического развития в начале апреля.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске – президент Дмитрий Медведев инспектирует Сколково, что даст этот проект экономике страны. Лесные пожары в России, сократятся ли их масштабы по сравнению с минувшим годом? Улучшение инвестиционного климата в России остается одним из основных приоритетов государства, и в этой сфере необходимо наводить порядок, заявил в понедельник российский президент Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Комиссии по модернизации и попечительского совета фонда «Сколково». Этот проект создания «Иннограда», начатый властями более года назад, на сегодня уже получил определенное количество желающих в нем работать. Резидентов Сколково, чего они сами не скрывают, привлекает в первую очередь эксклюзивные налоговые льготы и поддержка государства, заявлявшего о планах превратить новую для России форму организации инновационного бизнеса в локомотив для всей ее экономики. Говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
В целом проект развивается, и участие крупных международных компаний, достаточно активное в разных направлениях деятельности Сколково, это хороший сигнал, подтверждающий то, что в общем бизнес, в том числе крупный международный бизнес, на эту инициативу поддерживает, в общем, в нее верит. Я не вижу каких-то глобальных проблем у самого проекта в том формате, как он задуман, поскольку, ну, действительно, он идет под патронажем первого лица государства. Под него выделены существенные ресурсы, и создается фактически специальная нормативная база, вот включая все эти законы, которые принимались в ускоренном режиме. На мой взгляд, центральная проблема в другом. Какую отдачу даст этот проект для российской экономики? И в известном смысле есть вопрос по поводу того, в какой точке более эффективны были бы те усилия, которые сейчас направлены на создание Сколково. То есть именно вот в точке, где остается Сколково, или же, может быть, в каких-то других форматах и направлениях.
Иначе говоря, определенные сомнения в проекте Сколково у вас по-прежнему остаются.
Определенный скепсис, который, насколько я знаю, присутствует не только у меня, но и, в общем, у довольно многих других экспертов, связан вот с чем. С одной стороны, да, так сказать, инновации нужны, важны, это вполне очевидная вещь, но инновации бывают разные. То, о чем идет речь Сколково, это, так сказать, инновации типа хай-тек, за счет которых действительно в значительной степени развивалась американская экономика в последние десятилетия. И по этой же траектории, так сказать, сейчас стараются двигаться ряд других развитых стран. В чем, тем не менее, проблема? Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормально бизнес-процессы.
Насколько я понимаю, ваша главная претензия к Сколково носит весьма фундаментальный характер. Государство, так активно поддерживая этот, в общем-то, частный проект, просто неправильно тратит деньги.
Это, опять же, вопрос приоритетов. Я понимаю, что нашим лидерам, тому же Медведеву, хочется быть наравне с лидерами других больших стран, чтобы он, так сказать, был как бы свой вот в этом узком элитарном клубе. Туда как бы красивее приходить вот с такими глобальными проектами типа Сколково, когда мы вложили ресурсы и догнали вот, так сказать, самых передовых. Но если оценивать это все с земли, а не, так сказать, вот с кремлевских башен, то возникает ощущение, что есть другие не менее важные проблемы, может даже более важные с точки зрения обычного нормального российского бизнеса, без модернизации которого на самом деле не произойдет радикальных изменений в стране. Для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы был выше уровень жизни, просто банально. Но это невозможно без повышения производительности. Причем производительности не вот в отдельно взятом, а маленьком, на самом деле, сегменте таких суперинновационных отраслей, а производительности в целом, вот в базовых отраслях экономики. Для этого нужны инвестиции. И для этого нужно создавать бизнес-климат, который был бы более благоприятным для фирм, которые пытаются что-то делать.
Вот эта идея более активной поддержки государством не только инновационного, но и других видов бизнеса, насколько она, на ваш взгляд, может быть успешно реализована в условиях российской действительности, в частности, при нынешнем уровне коррупции?
Надо быть реалистом и понимать, что вообще говоря, что Чили, что Мексика, что Индия, что Китай, вот с которым мы сейчас реально конкурируем, там Израиль тот же. Это все страны, в которых есть коррупция. И вопрос не в том, что, так сказать, надо бояться коррупции. Коррупция – это как бы некая данность. Она все существует, в том числе, в Европе и в Америке. Вопрос масштаба коррупции. И в том, в какой мере настроена система стимулов, контроля и санкций, которая позволяет ограничить масштабы коррупции. И вот как показывает на сайте тот же опыт и Чили, и, кстати говоря, Китая, коррупцию можно ограничить. Устранить ее победить нельзя, но ограничить ее можно. И на самом деле как раз механизмы, которые используются в странах типа Чили или Китая, или той же Мексики, вполне применимы в наших условиях. Мы как-то вот, ну, не очень хотим этим заниматься.
Если вернуться к Сколково, можете ли вы сейчас прогнозировать будущее проекта? И в частности, успешность и востребованность разработок его участников в российской или мировой экономике?
Пока это тяжело оценивать, потому что, чтобы мы тоже все правильно понимали, это рискованные инвестиции. Это инвестиции в некие перспективные направления научно-технического развития. Но в любом случае это рискованные инвестиции. Нас и гарантировать, что это будет вот однозначный успех, нельзя никогда. Здесь очень многое будет зависеть от того, насколько фирмы, приходящие сейчас в Сколково, приходят туда не за субсидиями и не за, так сказать, политической славой, и не за пиаром, а за тем, чтобы реально делать свой бизнес. Вот если они действительно приходят, так сказать, с предпринимательской мотивацией, то тогда из нескольких десятков или сотен фирм, которые там будут находиться, да, вполне возможно, что будут некие истории успеха, так сказать, типа Google там, или какие-нибудь подобные.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев. Прямой ущерб от лесных пожаров России в 2010 году, по самым скромным оценкам, составил более 85 миллиардов рублей или около 3 миллиардов долларов в пересчете по текущему курсу. Можно ли ожидать, что нынешний год станет более спокойным? Рассказывает Павел Куравский.
С начала пожароопасного периода на территории России возникло 1705 очагов природных пожаров. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая площадь территорий, где в этом году уже произошли пожары, превышает прошлогодние показатели в 3,5 раза, говорится на официальном сайте МЧС. Южная Сибирь первой в этом году попала в горячие сводки. Вот что сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС Олеся Кукуева.
Основная причина возникновения пожаров – деятельность местного населения. Для ограничения доступа в леса и мониторинга обстановки выставлено 384 поста.
Перечислите регионы, в которых наиболее сложная обстановка.
Высокий класс пожарной опасности на территории Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области, Кемеровской области, Республики Алтай, Красноярского края. Также на территориях Республики Хакасия и Тыва, но также Новосибирская область, а еще Алтайский край.
В Алтайском крае пожароопасный сезон начался 14 апреля, на неделю раньше, чем обычно. Итоги первой декады борьбы с огнем подводит заместитель начальника управления лесами Алтайского края Владимир Шершнев.
За этот период произошло возгорание 100 ровно на площади 383 гектара. И причина основная возгорания – это сельхозпалы, а также неосторожное обращение населения и нарушение правил пожаробезопасности. Все эти пожары, которые произошли, были затушены в течение одного дня. Мы подготовились очень серьезно к проведению пожароопасного сезона. У нас подготовлено 157 пожарохимических станций, 341 пожарный автомобиль, 329 автомашин для для перевозки людей, 3 легких вертолета «Робинсон» КР-44. Также создан резервный запас ГСМ. Также у нас заключены соглашения межведомственные с Республикой Казахстан, с пограничными регионами. Это Новосибирская область, Кемеровская область и Горный Алтай.
Замначальника управления лесами Алтайского края Владимир Шершнев не зря упоминает о противопожарном взаимодействии с Казахстаном. Приграничным регионам Юго-Западной Сибири регулярно угрожают степные палы, идущие из Казахстана и не знающие государственных границ. В прошлом году палы, переметнувшиеся из Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей на территории Алтайского края, Республики Алтай, Омской и Новосибирской областей, едва не привели к уничтожению десятков деревень. И все-таки основной причиной пожаров специалисты называют неправильное поведение местного населения, говорит Владимир Дмитриев, пресс-секретарь Рослесхоза, Федерального агентства лесного хозяйства.
Основная причина лесных пожаров – это нерегулируемые сельхозпалы. Это 40% пожаров возникло по вине местного населения, которое поджигает прошлогоднюю траву. Значит, на 21 апреля зарегистрировано было 241 пожар.
Владимир Викторович, теперь ближе к Москве. Какова сейчас ситуация с лесоторфяными пожарами в Московской области и рядом с ней?
На территории Московской области, в общем-то, они практически все потухли. На прошлой неделе МЧС проводили специальную тепловизорную съемку. Все, что касается лесных пожаров и возможности их появления, сейчас находится под очень четким контролем.
По словам пресс-секретаря Рослесхоза Владимира Дмитриева, для того, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, налажено радиопатрулирование территории Московской области, комплектуются пожарно-химические станции. Особое внимание уделено самым потенциально опасным болотистым районам области – Орехово-Зуеву, Шатуре, Егорьевску и Луховицам. Руководитель волонтерской программы Greenpeace, эксперт по природным пожарам Григорий Куксин опасается повторения прошлогодней ситуации с торфяными пожарами.
Почти неизбежное повторение, ну, по крайней мере, все к тому идет.
А почему, по вашему мнению, неизбежно?
По нескольким причинам. В прошлом году причинами был развал в лесном хозяйстве, отсутствие лесной охраны, децентрализация, развал и непонимание службами, кто отвечает за какие территории. И третья, не менее важная причина, это искажение информации, вранье, замалчивание, сокрытие пожаров. Да, вот все эти причины, они сохранились. По-прежнему нет лесной охраны, у нас по-прежнему абсолютно развалины органы лесного хозяйства, и физически людей, которые бы охраняли лес, нет. То есть на бумаге эти изменения приведены, но это не увеличило количество людей в лесу, это просто на тех же лесных инспекторов повесили дополнительные функции, с которыми они по определению не могут справиться. Поэтому по совокупности причин получается, что условия хуже, чем в прошлом году.
Среди самых пожароопасных регионов страны, по словам руководителя волонтерской программы Greenpeace, эксперта по пожарам Григория Куксина, северо-запад России, центр европейской части, Кубань, юг Северного Кавказа, Западной и Восточной Сибири.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без потерпевших преступники похитили около 5 миллионов.
Игорь Березюков будет предъявлено обвинение. Кстати, 212.
Народы арабских стран с помощью мирных демонстраций выражают стремление к свободе.
Дыра обстреливают.
Демократии.
Там везде снайперы. Из окна нельзя выглянуть, сразу стреляют.
В итоге Лукашенко обозвал Барозу козлом, а руководство Украины
шивым. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».